Всем привет! Меня зовут Александр Гузенко, и это подкаст «Кем ты стал?». Здесь мы пытаемся разобраться в современных профессиях и объяснить их простым языком. Узнаем, чему и как долго нужно учиться, чтобы стать такими же профессионалами, как наши гости. Мне нравится, как развиваются нейросети, и я активно их использую. Например, Notion AI может накидать мне базовые вопросы для интервью, а ChatGPT может помочь со скриптами по работе. В то же время многие с опаской смотрят на то, как нейросети меняют нашу жизнь. А мне кажется, что ими просто нужно правильно управлять. И сегодня я пообщаюсь с человеком, который руководит развитием искусственного интеллекта в Тинькофф. У меня в гостях Виктор Тарнавский. Привет.
Привет.
Расскажи немного о себе, чем ты занимаешься в Тинькофф.
Я присоединился к Тинькофф полгода назад, вот и чему очень рад. Меня пригласили на позицию управляющего директора AI-центра, и я занимаюсь технологиями искусственного интеллекта. Вот это такая очень интересная сфера, бурно развивающаяся сейчас.
Центр искусственного интеллекта звучит, как будто это какая-то лаборатория при каком-то университете. Что это за сущность такая? Это про бизнес какой-то, про ресерч для бизнеса, или это какая-то научно-исследовательская деятельность, и ты в нем что-то типа декана?
Ну, не совсем так. Мы занимаемся научной деятельностью, но все-таки мы продуктовая команда. В моем управлении работают несколько сотен человек, что-то типа 300+. Там самые разные специалисты. Мы, как я сказал, продуктовый такой отдел. Это означает, что у нас, конечно же, есть ML-инженеры, их там больше сотни разных специализаций ML-инженеров. Есть и просто разработчики, их тоже больше сотни. Но есть и много других ребят, достаточно много продуктов, достаточно много аналитиков и так далее, и так далее. Мы фокусированы на построении продуктов. Это могут быть технологические продукты или могут быть продукты для пользователей, для внутренних, для внешних. Но наша цель именно строить настоящие продукты, у которых и пользователи, и эти продукты приносят им какую-то ценность. При этом у нас внутри действительно есть свой собственный ресерч, это так называется, маленькая исследовательская лаборатория, в которой есть настоящие ученые, которые публикуют статьи, выпускают и развивают в целом сферу искусственного интеллекта.
А в чем тогда происходит это развитие искусственного интеллекта в Тинькофф? Что мы делаем, куда мы вкладываем?
Искусственный интеллект разделяется на такие сферы, которые можно рассматривать отдельно. Их там примерно 6-7-8 такого рода отдельно выделенные домены. Один из доменов — это голос. Спич — это распознавание и синтез текста. Распознавание и синтез речи — это традиционно наш очень сильный домен. У нас здесь одни из самых лучших технологий, более-менее те, которые знают про этот рынок, знают, что это так. Мы это продаем как B2B-шный продукт, но и активно используем внутри Тинькофф. Можно позвонить в поддержку или еще куда-то, или мы сами роботами звоним. Это все наш собственный синтез, наши голоса, наши актеры, которые участвуют в этом. И это традиционно сильный домен. Наверное, мы здесь занимаем какое-то первое, второе, третье, что-то там место среди российских компаний. Вторая область — это NLP, языковые модели, и все, что связано с естественным языком. И это можно наблюдать у нас, например, в роботах, которые отвечают в поддержке. Ну, понимание того, с чем человек пришел, это все языковые модели. А еще у нас есть очень большой сервис, важный сервис качества, который смотрит, как сотрудники поддержки общаются с клиентами и понимают, насколько они это делают правильно, хорошо, по гайдам и с правильным эмоциональной окраской. И этот сервис тоже построен на наших NLP и на языковых технологиях, там, где сотрудники поддержки используют голос. Вот, это какие-то два примера, но есть еще множество других. Например, это у нас есть система, библиотека и платформа для предсказания временных рядов. И она предсказывает временные ряды в будущее. То есть, если у тебя есть какой-то ряд, например, Курс доллара традиционно считается, что его невозможно предсказать или очень плохо. Но есть другие временные ряды, которые предсказательны проще. Например, нагрузка на банкомат. И сколько в нем денег должно лежать, чтобы людям хватало денег в банкомате, чтобы их снять. Это типичный временный ряд. И у нас есть платформа, которая умеет очень хорошо и гибко предсказывать такие временные ряды. И мы ее активно используем по всей экосистеме Тинькофф, в частности, для того, чтобы предсказывать, сколько нужно денег в банкомате.
А как прокачивается наш секретарь Олег? Он как-то развивается на волне вот этой вот чат-GPT-шной движухи? Используются ли у нас какие-то такие же технологии, чтобы делать его умнее?
Да, конечно. Олега ждут большие изменения, и он станет сильно умнее. Мы, конечно же, пристально смотрим за всем, что происходит в мире в сфере передовых языковых технологий, в том числе и чат-GPT. Сами его щупаем и создаем такие же технологии, наши аналоги. В России есть небольшое количество компаний, которые могут себе позволить создание технологий такого уровня. Вот буквально их 4-5. И мы одна из них однозначно.
Очень круто, очень интригующе. Кем нужно было поработать, чтобы в момент взрывного всплеска интереса к AI оказаться на этой хайп-волне, возглавить управление искусственного интеллекта? Расскажи о себе, о своем опыте, как ты таким стал.
Я начал свою карьеру именно в IT в Яндексе. Я пришел в Яндекс. Это было, наверное, 12-13 лет назад, что-то в таком роде, достаточно давно. Я пришел стажером, разработчиком, писал код на Java. Тогда была метрика, Яндекс.Метрика, и был такой проект, назывался WebVisor. Это прикольный проект, в котором ты можешь смотреть, как посетители сайта в режиме видео, как они пользуются твоим сайтом, как они двигают мышкой, на какие кнопки нажимают и так далее. Очень прикольный аналитический проект и достаточно крипово звучащий.
Да, вот, да, я представил такое себе это.
И меня взяли стажером на интеграцию этого проекта внутрь метрики, потому что изначально это была внешняя компания. И я просто писал код на Java как разработчик и достаточно быстро вырос просто до какого-то там синьор-разработчика. Достаточно быстро, это за год-полтора, может быть. То есть это прям очень быстро произошло. И потом, еще через полгода, я обнаружил себя в позиции CTO. Это небольшой команды. Команда тогда была человек 30-40, я думаю. И так получилось, я оказался в каком-то смысле в нужном месте, что у меня получалось отвечать на вопросы, какая должна быть архитектура такого сервиса, как его нужно развивать. Метрика — это очень сложный сервис, который собирает данные со всего интернета. И единственный сервис, известный мне из сервисов, которые как-то работают в российских компаниях, который имеет нагрузку больше 1 000 000 RPS. То есть 1 000 000 запросов в секунду в нее приходит.
Это огромнейшие цифры.
Да-да-да, это больше, чем, например, поиск Яндекса. Почему так? Потому что метрика помогает анализировать то, что производит на сайтах в интернете, и стоит на большей части сайтов. В общем, очень интересный сервис для того, чтобы его разрабатывать и учиться на нем вообще каким-то архитектурным вещам под настоящей нагрузкой. Мне обычно кто-то говорит, у нас нагруженный сервис. Я говорю, нет, ребят, это как бы, ну, я знаю, что такое нагруженный сервис. Они такие, у меня нагруженный сервис, у меня 2000 RPS. И я такой, ребят, ну, это вообще детский сайт.
500 раз меньше.
Да-да-да. Вот, и я там стал что-то вроде технического директора, и потом буквально через еще год ушел руководитель сервиса тот, и как-то естественным образом решили, что руководить дальше сервисом буду я. Вот, ну, как часто бывает в таких технологических сервисах, технологический лидер становится и лидером всего сервиса. Это вообще свойство примерно любой индустрии. Вот, и в технологических сервисах точно так же происходит. Ну вот, этот путь у меня занял 3-3,5 года, примерно так, от стажера просто до руководителя не такого большого с точки зрения людей, но очень-очень важного не только для Яндекса, но и для всего вообще-то российского интернета-сервиса.
Это невероятнейшая скорость. Ты это целенаправленно хотел? То есть, а было какое-то желание, что вот я пришел стажером, так, у меня вот по плану через 3 года стать CTO, без вариантов, я пошел делать все, что могу для этого? Или это просто случайное совпадение?
Ну, сейчас будет немножко личного. Вот. Это, на самом деле, часть личной моей истории. Я не то чтобы стремился к какому-то невероятно карьерному росту всегда, но дело в том, что у меня очень рано появились дети. Саша, моя дочь, появилась, когда мне было 18, и в Яндексе, когда я пришел стажером, у меня уже был ребенок, ему было 3, наверное, года, и семья, которую нужно было кормить. И я пытался вырваться из этого круга постоянной нехватки денег, и это давало мне какую-то очень большую мотивацию. То есть я там днем работал, очень много работал, и на этой мотивации, на самом деле, я и вырос. Положительная или отрицательная эта история, но с точки зрения карьеры точно положительная. И те, кто со мной тогда работал, знали, что у меня просто безумная мотивация, которая не очень как-то совпадает с другими людьми, которые рядом работают. И источником ее было то, что мне просто банально нужны были деньги.
Здесь, кстати, тогда подходит вопрос про то, а что мотивирует дальше? Что мотивирует руководителей? Вот, получается, мотивировать стажеров, как ты начинал, очень легко, деньгами, до какого-то уровня. Я так думаю, что до какого-то уровня доходишь, ну, есть какие-то графики, которые показывают, что там, на американском рынке, но там есть какая-то зарплата в год, что если ты достигаешь ее, то дальше уже потом происходит демотивация. И, соответственно, интересно, а что мотивирует руководителя? Какие-то деньги, статус, признание, какой-то результат, власть, что?
Мне кажется, что, конечно же, деньги не могут быть корневой мотивацией здесь. И чтобы не создалось такой иллюзии, у меня тоже было не совсем так. То есть это был дополнительный фактор, который был сверху, который позволял мне сильно быстрее двигаться вперед, и у меня просто выбора не было. Но на самом деле, конечно же, твоя мотивация исходит не из этого. Я считаю, что мотивация людей разная у разных людей. В среднем у руководителей мотивация такая, что они хотят как-то участвовать в этом мире и менять мир своими руками, своей помощью. И чем больше ты растешь, тем большую позицию ты занимаешь, тем больше ты на самом деле меняешь мир вокруг себя, так как, возможно, тебе хотелось бы его менять. Ты работаешь в том месте, в той компании, которая тебе близка с точки зрения своих изменений. Вот. И ты работаешь в той сфере, которая тебе тоже близка с точки зрения своих изменений, которые она несет в мир. Вот. Мне кажется, как-то так. У меня было что-то похожее, там, где какие-то системы, которые я строил. Мне были интересны эти системы, мне была интересна инженерная задача, мне был интересен продукт, который потом получит на выходе, как он поменяет мир.
Угу. А ты, даже уже став руководителем, ты все равно занимался этой операционкой? То есть ты какие-то архитектурные сессии проводил, то есть строил систему, как бы ее описывал, как она должна будет выглядеть? Или ты давал задания своим подчиненным, которые это делали? Мне просто интересно именно, какой твой стиль управления. То есть ты любишь закапываться в детали и делать что-то сам руками, или ты больше отдаешь, делегируешь людям, чтобы они сами росли и делали это?
Я люблю закапываться в детали, чтобы понять, как это работает, и понять, что это такое и куда оно должно двигаться. Вот. Мне нравится, и обычно на своей стороне оставляю вопросы стратегические, как оно должно меняться и куда оно должно прийти. Я вообще совершенно не против «за», если кто-то может это делать. Конечно же, это, ну, делегировать в этом помогать, но это те вопросы, на которые мне сейчас нравится отвечать. И вопросы экзекьюшена я стараюсь делегировать и отдавать. Экзекьюшн — это исполнение, реализация каких-то стратегических планов.
Я хочу еще дальше поспрашивать тебя вокруг этой темы, потому что это то, что мне тоже сейчас актуально. Уже, наверное, год, как я являюсь тимлидом. И очень долгое время я был погружен в операционку максимально. Я был такой играющий тренер, потому что всегда не хватало ресурсов. Но часть из того хаоса, который происходил, который приходилось как-то чинить, создавал в том числе и я. Типа что-то внешняя система, что-то я своими какими-то обновлениями, улучшениями. И получается так, что я постоянно был погружен в эту операционку. Какое-то время назад, типа месяц или около этого, я такой, так, надо начинать расчищать это, надо больше сфокусироваться на какой-то стратегических целях, запланировать какие-то кварталы вперед, написать какой-то роудмап, чтобы понять, куда мы идем. И вот я все разгреб. И в какой-то момент я остался такой, так, вот теперь как бы, ну, задачи какие-то есть, но непонятно что, они какие-то абстрактные, то есть ты как будто бы перед вот этот вот синдром пустого листа. Ты один, открытая страничка в Вики, непонятно, что писать, как бы что конкретно, надо как-то погрузиться в контекст, вспомнить, а ты уже не в потоке, ты уже вышел из потока. И непонятно, вот как бороться с этим состоянием пустого листа, как ты формируешь этот стратегический вижен, как ты его вербализируешь, визуализируешь, что ты делаешь для того, чтобы придумать какой-то план на будущее и его описать?
Я обычно напитываю голову какой-то информацией, релевантной вокруг этого. Вот. И в какой-то момент у тебя просто щелчок в голове происходит, и ты в какой-то момент типа понимаешь, ага, надо делать примерно вот это и вот это. Если этого щелчка не произошло, если ты не понимаешь, что надо пихать в голову дополнительную информацию, которой не хватает. Смотреть, как окружающие делают, думать, там, какие варианты твоей системы могут быть. Ну, в общем, запихивать в голову все, что нужно, пока это не станет ясно. У меня обычно так работает. Я такой на голову смотрю, как на котел. Ты в котел запихиваешь кучу разной информации, вот, и потом через какое-то время тебе становится просто ясно, что делать.
Руководители часто говорят, что у них там много встречек, почти весь день встречек, а когда вот напитываться тогда информацией? Ты делаешь себе какие-то определенные недели, дни или часы забиваешь для этого? Как это у тебя обстоит?
Я действительно выделяю время на то, чтобы читать, смотреть, анализировать и собирать информацию. Среди рабочего дня бывает такое, что это тоже получается, но не всегда бывает. Я делаю по вечерам просто, вот, потому что это часто не только рабочая информация, но и около рабочая. Можно какой-нибудь подкаст посмотреть, и становится яснее, что тебе нужно делать. И потом кристаллизуется все это в голове вообще обычно в нерабочее время, там, типа, идешь гулять по улице или что-то такое, лег поспать, и оно в голове начинает собираться в картинку. И не уверен, что этот рецепт подходит для всех, вот, но у меня работает примерно таким образом.
Ну, я слышал много всяких нейробиологов вокруг, которые говорят, что именно так оно все работает.
Да-да-да, но тут важно, что если ваша работа предполагает исследование и работу над чем-то новым, то есть если в работе есть вещи, которые непонятно, как делать, то на руководящих позициях, конечно же, нужно выделять время на то, чтобы в этих штуках разбираться и понимать, куда нужно дальше идти. Потому что если вы фулл-тайм в операционке, то у вас просто просядет стратегическая часть, и в какой-то момент вы будете по-прежнему очень быстро бежать, но не туда.
А как ты качал себе этот навык вот стратегического управления? В какой момент у тебя в голове вот щелкнуло, что ты такой, так, я стажер, я поднимаюсь дальше, так, я вот начинаю понимать, что нужно думать о том, что мы будем делать там через месяц, полгода, год. Как у тебя это происходило?
Я не знаю. Мне кажется, что у меня, может быть, это как-то не сразу было понятно, мне вот эта стратегическая часть всегда была интересно, вот, и интересно было не то, что сейчас происходит, а то, куда все это катится. Вот мы метрику делали, например, когда-то, когда я как раз стал более-менее руководителем какого-то уровня, ну, уровня сервиса, например, то уже тогда мне как раз хотелось, мне было понятно, кажется, метрику нужно сделать другой, типа нужно сделать так, чтобы в ней появилась там что-то сегментация, какие-то, в общем, фичи, которые были, например, у Google Analytics, вот, и которых явно не хватало. И мне было понятно, куда все это двигается, потому что, ну, я какое-то время потратил на исследование, там, посмотрел и так далее, и, может быть, за счет этого я и выехал в какие-то руководящие позиции, потому что мне это было интересно просто. И я такой, ну, кажется, вот этого не хватает. Кажется, вот здесь вот нужно туда двигаться. И оно каким-то образом родилось. То есть в моем случае не то, чтобы я, ну, искал этот навык, вот этот навык стратегический, он у меня такой всегда в кармашке был. Вот. Ну, тут надо понимать, что это не единственный навык, который тебе нужен, чтобы быть руководителем. Мне кажется, это важная вещь, но недостаточная.
А давай тогда просто перечислим хотя бы какой-то пул, список навыков, которые должен иметь хороший руководитель.
Ну, конечно же, это работа с людьми. Это, может быть, чуть ли не самое важное у вас, что происходит. Работа с людьми, я имею в виду и работа с конкретными людьми, которые находится у тебя в прямом подчинении, и способность выстраивать команды, которые хорошо работают, понимание, чего этим командам не хватает, как компенсировать, в общем, всякие такие штуки. Вот, стратегическое видение, я считаю, необходимой частью. Нет, это не для всех позиций так, потому что бывает руководящая функция, когда ты должен руководить какой-нибудь штукой, в которой понятно, что делать. Угу. Вот, ну, тогда там стратегическое видение особо нужно. Вот, но если ты руководишь, например, продуктом, который новый на рынке, то это необходимая вещь, ты должен разбираться, как это все работает. Я считаю, что в нашей сфере способность нанимать людей является ключевой. Ну, если ты не способен в наших сложных условиях нанимать себе команду, то ничего не получится. Подавляющее большинство продуктов, проектов, которые как-то развиваются, упираются именно в возможность создания команды, именно в возможность нанимать. Вот, это прям ключевая вещь.
Так, а на что ты прежде всего смотришь, когда ты нанимаешь себе человека в команду? Участвуешь ли ты вообще в собеседованиях?
Я очень много участвую в собеседованиях.
О, это интересно.
У меня вся неделя в собеседованиях. Может быть, 50% времени у меня уходит на найм, на самом деле.
Ужас, ты сказал, что у тебя 300 человек, и ты еще постоянно участвуешь. Нам так много людей нужно для этого.
Мы активно расширяемся, да, и компания готова много проинвестировать. Это требуется сейчас. Сейчас то самое время, когда на самом деле это нужно делать.
Ну да, согласен. Ну вот на что ты смотришь? Что тебе важно в человеке, который должен прийти в твою команду?
Мне нужны люди, которые понимают, как устроен этот рынок, как устроена эта технология или то, что они делают. Я ищу людей с высокой энергией. Мне нужно, чтобы была движуха, чтобы от людей исходило движение вперед, чтобы они горели новыми проектами, им было интересно двигаться вперед, бежать, мотивировать команду и так далее. Это очень важно. Мне кажется, только так в нашей сфере можно работать. Вот. И ну, мне нравится, когда в команде есть разные люди с разным бэкграундом, чтобы был такой своего рода diversity мнений, чтобы люди по-разному решали задачи, но при этом мне важно, чтобы люди создавали хорошую культуру с точки зрения общения друг с другом, да, возможность договариваться, юмор, шутки, сглаживание углов. Это все достаточно важно, особенно в нашей динамично меняющейся такой сфере. И довольно, наоборот, тяжело мне дается работа с токсичными людьми в командах, поэтому я стараюсь сделать так, чтобы их было меньше.
Кстати, про это, про то, как ты это стараешься. Что сложнее, нанять, удержать или уволить?
Уволить. Всегда сложнее уволить.
Интересно. Почему?
Мне кажется, что психологически очень тяжело это делать. Вот всем людям, у которых есть какая-то эмпатия, вот, и мне в том числе, и каким-то, понятно, там, обычным людям у меня в команде, и поэтому, если с человеком не получается дальше работать, если выбирать из этого, ну, самый сложный процесс — это увольнение, конечно, да.
Согласен. А как ты относишься к тому, что ИИ может анализировать действия сотрудников и предлагать какому-то руководителю, что вот эти сотрудники плохо себя ведут, не работают, и их нужно уволить? Был же уже такой скандал. Как ты относишься к тому, что в будущем такое может происходить чаще?
Мне кажется, что на самом деле инструменты искусственного интеллекта в данном случае усиливают какие-то те характеристики и те возможности людей, которые они хотят, чтобы были усиленными. И искусственный интеллект в этом смысле является таким амплифайером, усилителем вот вообще всего. И если в какой-то компании руководители хотят контролировать своих сотрудников и занимаются этим, ну, проблема в том, что руководители в этой компании хотят это делать. К сожалению, искусственный интеллект в какой-то момент даст им возможности делать это лучше, но проблема не в искусственном интеллекте, а проблема в людях. Если в какой-то другой компании, например, в нашей, отношения построены внутри компании на более правильных вещах, на профессионализме, на отношениях между людьми, на уважении, то искусственный интеллект здесь не будет мешать, а наоборот будет помогать давать больше доверия и давать больше свободы людям, не будет использоваться в таких каких-то неправильных, с моей точки зрения, целей.
Ну, тут, да, конечно, ты классно сказал про то, что он усиляет, и, наверное, не то, что хочется, а он подряд все усиляет. Если у тебя есть плохие какие-то качества, там, микроменеджмента, то он их усилит. Ну, да. Тут уже сам ты человек,
да,
такой.
Да.
В этом сезоне мы говорим про руководителей. Какие задачи ты считаешь, что руководители смогут делегировать в будущем искусственному интеллекту?
О, это богатая очень сфера. И сфера, которая мне на самом деле интересна. Я считаю, что в будущем в искусственный интеллект в том или ином виде можно будет загрузить профессиональный контекст, в котором корпоративный, в котором мы все работаем. Например, всю Вики.
Блин, очень не хватает такой штуки. Вы же мальчики, запилите. Нам очень нужна уже прямо сейчас. Это же вроде не так сложно сделать. У нас Вики фиг что найдешь там в этом конфлюенсе. А было бы удобнее, если бы реально был бы какой-нибудь бот, не знаю, или какая-нибудь система, чат, чтобы ты написал, найди мне что-то по ключевым словам. Это точно, это даже не будущее, это уже должно быть настоящее такое ощущение.
Поиск — это одна вещь, которая точно с нами случится в каком-то виде в ближайшее время, но руководить занимаются не только поиском, очевидно, по Вики, но и управлением, написанием и управлением, в принципе, командами. Угу. И там есть более сложные сценарии. Например, что мне нужно сделать, чтобы запустить этот проект? Или что стоит на критическом пути у того-того? Или какие люди участвуют или нужны для того, чтобы сделать это? И на самом деле, используя информацию, которая находится в диджитал-среде внутри компании, и не только про Вики, но и про календарь, угу, встречи и так далее, на все эти вопросы можно отвечать. И эти все задачи можно, ну, не делегировать, а можно использовать такого специального корпоративного ассистента, который сможет в таких задачах помогать. Это некоторое будущее, которое до нас еще не дошло, но к нам придет в течение лет 5, я думаю.
5? Звучит, как будто бы это уже вот на пороге. Не знаю.
Мне так не кажется. Это у таких вещей, во-первых, сейчас нет таких технологий, на самом деле. Буквально их не существует. Во-вторых, должен пройти достаточно большой adoption, вот, и я думаю, что лет 5 точно пройдет.
Я думал, я пессимист, но оказывается, я еще даже больше оптимист. Ну, или просто я не знаю, я представляю себе это более житейски, по-обыденному, а ты, как профессионал, понимаешь, что до этого еще далеко. Но мы очень ждем этой штуки, очень было бы классно, очень было бы полезно. Я на самом деле подумал, что еще же боту можно дать доступ к какому-нибудь информации о зарплатах, и вот когда ты говорил собрать проект, там собрать встречки, он такой, так, нельзя встречки собрать, дорого, вот текстом пообщайтесь быстренько.
Ну да, есть сфера оптимизации, есть смешной проект, который показывает в календаре, сколько стоит встреча, да, вот это вот. примерно из той же сферы, действительно можно что-нибудь пооптимизировать. Но мне кажется, что основная проблема внутри компаний и в руководстве в том числе, это не проблема оптимизации времени сотрудника, это как бы проблема, которой сейчас на самом деле достаточно мало. Это проблема с передачей контекста, угу. потери контекста, сложных договоренностей, как собрать людей на одну встречу. Всякие такие вещи, в которых на самом деле искусственный интеллект может здорово помочь.
А считаешь ли ты это движением в правильную сторону, потому что ведь тогда это минимизирует контакт между людьми. Да, возможно, какой-то не тот, но мы уменьшаем, в принципе, его, и такое ощущение, что будущее стремится вот как бы предел, это минимальное общение с людьми, все общение через чат-боты, через вот это текстовое какое-то окошко, возможно, в будущем это будет просто голосом уже даже, но все равно это будет общение с ботами и в минимуме человеческом общения.
На самом деле все наоборот. Искусственный интеллект и продукты искусственного интеллекта будут оптимизировать те сферы, которые люди хотят, чтобы они были оптимизированы. То есть какая-то рутинная работа, те вещи, которые им не хочется делать, и наоборот, у них останется больше времени для того, чтобы радовать друг друга.
Как будто бы я не согласен, потому что мы оптимизируем какие-то вещи, но мы превращаем их в сервис и относимся к ним соответственно. То есть самый яркий пример, наверное, такси. Такси раньше был про живое общение какое-то, сейчас он стал сервисом, и это как будто бы такая виртуальная перегородка между тобой и водителем всегда, и ты такой, этого человека не существует. Вот желательно, чтобы там вообще вот просто автоматически self-driving машина была. Ну, по крайней мере, мне кажется, что такое какое-то общее ощущение есть, и я просто слышал его где-то.
Но это потому, что ты не хочешь с ним общаться. Я не хочу с таксистом общаться. Зачем мне это нужно? Я хочу общаться со своими друзьями. Я вообще хочу общаться с другими людьми. С ними я общаюсь. И у меня, наоборот, остается больше ресурсов, чтобы с ними общаться.
Ну, может быть. Может быть, это переложение такое из ненужного в более качественное и более целевое какое-то такое общение. Окей, хорошо. Убедил. Давай теперь обсудим найм, как он поменяется. Я, короче, помогал другу пройти интервью с помощью ChatGPT. То есть вот он сидел перед монитором, я сидел сбоку так, чтобы меня не было видно. Голос интервьюера выводился в колонки, я записывал этот вопрос в ChatGPT, он мне отвечал, что нужно ответить, и у друга перед монитором, то есть с моего ноутбука, ему на монитор выводилось сообщение. И он мог читать, что там происходило, то есть все хардовые вопросы, безупречно вообще ChatGPT все говорил, но хотелось проверить такую гипотезу. Единственная была проблема в долгом ответе, где-то нужно было что-то уточнять, забивать, пока ты вот это вот забьешь все, это какое-то время занимает, но тем не менее, как будто бы уже сейчас проверка хард-скиллов на собеседованиях — это довольно, ну, полубесполезное занятие. Что будет в будущем, как это сейчас и как с этим бороться?
У меня тут, мне кажется, нестандартная позиция, не такая, как у всех. Обычно люди стараются с этим бороться и говорят, что, ну, появится средство противодействия, собеседование мы начнем проводить в физическом окружении, будем приглашать людей в какие-то офисы или в будки, я не знаю, и контролировать то, что они никуда не смотрят. Мне кажется, на самом деле все произойдет не так. Это какая-то временная реакция, временная история. А на самом деле те харды, которые может закрыть ChatGPT или подобные технологии, которые будут появляться, мы их просто перестанем спрашивать на собеседованиях, и это абсолютно правильно. Потому что если твои харды могут закрываться ChatGPT, эти харды не нужны в головах людей, как знания.
Это интересная штука. С одной стороны, я с тобой согласен. И у меня был такой пример про диплом. Что если его можно написать полностью с помощью ChatGPT, значит, он не нужен. Ну, и там рефераты. Это все уже доказывает атавизм этой всей системы. Но, с другой стороны, вот противовес тому, что ты сейчас сказал про хард-скиллы, мне вспоминается эксперимент с таксистами лондонскими знаменитый, который говорит о том, что у лондонских таксистов был мозжечок, если я не ошибаюсь, или гипоталамус, по-моему, был больше в размере из-за того, что они запоминали всю карту Лондона и знали, как куда проехать откуда. Соответственно, это вот они загружали себе какие-то хард, по факту, скиллы их, то есть какие-то конкретные навыки, конкретные знания себе в голову, и с помощью этого принимали какие-то решения, знали, как действовать. И сейчас уже люди настолько, допустим, привыкли к геолокационным сервисам, что они не запоминают. Вот я, допустим, вообще не запоминаю, в какой стороны мне нужно выйти из метро, чтобы вот выйти возле нужного входа. А у меня девушка это запоминает, и классно, я говорю, все, ты говори, куда идти, я не запоминаю вообще, какой вагон там сесть, вот это все. И кажется, что в будущем, если мы потеряем такое и в работе даже, ну, не в обычной жизни, а в работе мы потеряем такие навыки, то это вообще же супер критично. Мы будем просто к этому чат-GPT обращаться, просить помощи или писать там как бы комментами, что мы хотим. И не станем ли мы тупеть от этого?
Мне кажется, этого не стоит бояться. Наоборот, этому стоит радоваться. Это то, что будет происходить.
Тупение?
Нет, не тупение. Повышение уровня абстракции, на котором ты работаешь. Я не рассматриваю это как тупение. Раньше люди писали код на ассемблере, писали там, значит, битиками, шрифтами, сдвигами байтов и так далее на каком-то очень глубоком технологическом уровне. Потом появились интерпретируемые языки программирования, ну, компилируемые языки программирования, в общем, какие-то вообще, в принципе, языки программирования. И те ребята, которые писали на ассемблере, такие: о, это же вы будете тупыми, вы пишете без понимания, как работают технические системы. Да, но зато можно сделать больше вещей, работая на этом самом более высоком уровне. Здесь происходит абсолютно то же самое, и вовсе это не означает, что люди начнут быть более тупыми. Мне кажется, это даже близко не так. То, что будет происходить, то, что люди будут менее хардовыми и более софтовыми, и работать на более высоком уровне абстракции, ближе к продукту, который они делают. Люди больше станут продуктами и меньше технарями. Такое будет происходить. Но мне кажется, что это хорошее изменение, потому что тогда суммарно все человечество сможет просто сделать больше вещей.
А не сократит ли это спрос на программистов? Не уменьшится ли количество программистов, которые нужно для достижения предыдущих целей?
Это, несомненно, уменьшит количество программистов, которые нужно для достижения целей. В этом и смысл.
Но целей станет больше.
Но целей станет больше. Это система жадная сама по себе. Сейчас во всем мире ситуация никак не меняется. Программистов не хватает. Вот. Ну и всех вообще ребят, которые работают в IT-индустрии, на самом деле, программистов и около. Uh-huh. И подобные штуки демократизируют эти технологии, и, грубо говоря, больше людей смогут стать программистами, но под это появится больше задач, потому что еще очень много сервисов не написано, очень много ценностей людям не донесено.
На самом деле, ChatGPT очень классно помогал мне в работе в некоторых моментах. Где-то он, конечно, очень много галлюцинировал, но он классно выполняет какие-то базовые задачки джуна-стажера, вообще безупречно. Переписать с одного языка на другой — отлично. Вот друг, про которого я рассказывал, который проходил интервью таким образом, он и в жизни очень много использует, он вообще суперпрофессионально это использует. И вот, мне кажется, не хватает людей таких в компаниях, которые будут рассказывать, популяризировать, обучать каким-то крутым фишкам, которые можно использовать, там, написать свой плагин или написать какой-то хромовский экстеншн для того, чтобы использовать ChatGPT везде. Это суперклассно. Можешь ли ты привести какие-то еще примеры суперклассного использования ChatGPT, может быть, в обычной жизни, может быть, на работе. Как ты его используешь, как твои коллеги используют, друзья используют?
Мне кажется, что самое прикольное сейчас, что можно делать, это работа с текстом, любая, если что-то пишется, если вы что-то пишете, что-то редактируете, что-то создаете. Я больше всего использую Notion AI. Uh-huh. Notion AI — мой любимый сейчас инструмент, который интегрирован с ChatGPT, который позволяет работать в твоем контексте, в контексте твоих документов. Ты что-то там пишешь, и можешь быстро использовать Notion AI, чтобы оформить это красиво или в другом стиле, или еще как-то это изменить. И тем, кто хочет как-то познакомиться с тем, как это работает, советую прежде всего Notion AI. Классный продукт, кстати, Notion я очень люблю. Uh-huh. Интегрировано в продукт, посмотреть, как это работает и какую пользу это дает.
Кстати, о Notion и применительно того, что ты говорил про Вики, про Confluence, мне не хватает функции сделать красиво. Типа, пересортируй все мои вкладки так, чтобы под темплейты, чтобы это было красиво. Потому что мне не хватает усидчивости, не знаю, не хватает времени и желания заниматься вот этой вот красивой организацией. Я такой, можно кнопочку, типа, чтобы она сама все сделала? Она же умная.
Со временем, я думаю, она появится. Сейчас действительно такого нет, и мне этого тоже очень сильно не хватает. Я не тот человек, который прям усидчиво раскладывает по папочкам. Вот, мне хватает только эмодзи-иконочки веселые повесить, и все.
Все ровно так.
Да-да-да. Вот, чтобы как-то кто-то это за меня сделал, вот, было бы потрясающе. Кто бы еще дома у меня бурался.
Вот это уже дальнейшие прорывы. Тоже интересно, помогает ли ChatGPT в науке?
У меня, по крайней мере, в голове нет однозначного ответа, помогает ли ChatGPT в науке, но там есть некоторые интересные сигналы. Ну, это сейчас экспериментальная область, но там есть, правда, очень интересные вещи. Например, некоторые ребята недавно запустили статью и в целом начали выпускать статьи, в которых в списке авторов есть ChatGPT. Это очень смешно, потому что с помощью ChatGPT они дорабатывают статью.
Очевидно, вот. Да.
Да-да-да, и они прям решили, ну, мы в список авторов включим ChatGPT просто потому, что почему бы нет. Вот, другие ребята с помощью ChatGPT прослеживают, ищут логические ошибки в статьях, причем это можно сделать на всех статьях вообще в прошлое вообще-то, вот, и на связях между этими статьями, потому что в статьях есть там линки друг на друга, и ты можешь проанализировать весь корпус и посмотреть, что получается.
Блин, есть же мета-исследование как раз, и это вот когда ты собираешь пачку исследований и проводишь анализ, там, правда ли все сходится.
Да, да,
и это делать оно. С помощью ChatGPT это можно супер быстро.
Да-да-да, вот, собственно, ребята на мета-исследованиях ChatGPT очень активно используют, чтобы понять какие-то подобные вещи. Или, например, найти какие-то референсы, которые другими способами очень сложно найти, упоминания, но не прямые текстовые, а каких-то более сложных конструкций.
Кстати, еще вот AI помогает в этом плане в части факт-чекинга. Есть такой сайт Perplexity AI. Вбиваешь туда любое свое заблуждение, теорию заговора или еще что-то, ну, что тебе хочется проверить, и он тебе выдает какие-то ссылки, правда это, неправда, вот какие-то там источники, то есть он дает какие-то пруфы. Доказательства какие-то.
Perplexity AI — это замечательный пример того, как в ChatGPT интегрирован внешний поиск, вот, так же, как и Bing, так же, как и U.com, несколько проектов в этой сфере, вот, они все очень классные, именно демонстрации того, как можно комбинировать большие языковые модели и какие-то внешние источники данных, так, чтобы получить какой-то больший value, больший продукт.
Вот с U.com у меня сегодня буквально было первое знакомство. Я случайно наткнулся, там слушал подкаст один, увидел в описании U.com, думаю, ой, интересно, зайду, там что-то было написано, там твой умный помощник поиска, что-то такое. Я думаю, ну, сейчас будет какая-то краткая сводка, классная. Не, ничего такого не было, он очень тупой. Я ему говорю, типа, сделай мне роудмап мобильной инфраструктуры. Он такой, что, мобилити, да, городская мобильность, да, сейчас сделаю. Я такой, ну, это вообще не то. Он просто максимально из другой сферы. Ну, типа, первый опыт отрицательный был. Но я пользуюсь прикольным экстеншеном для Хрома, называется Моника, и вот это супер классная штука. Ты в Гугле вбиваешь запрос, а она рядом в Гугле справа делает тебе краткую выжимку того, о чем ты спросил, и уже распарсив какие-то, видимо, сайты, и плюс еще дополнительно 5 вопросов, которые ты можешь развернуть, доспросить у нее, и она раскроет детальнее, что ты хочешь. Это супер классная штука.
Да, очень крутой стартап я видел.
Прям аж даже захотелось его купить, какой-то, ну, вот, купить подписку, потому что это очень удобно, это супер. И он может еще саморизировать видео на Ютубе. То есть ты можешь не смотреть видео долго, это такой саммарайз, типа получить краткую выжимку, прочитал, такой, ну, в целом я понял, о чем видео, все, можно закрывать.
Сейчас будет в следующий год просто очень много подобных продуктов, которые будут сбоку находиться и дизраптить рынок. Потом все эти продукты появятся внутри основных продуктов, внутри того же Гугла и внутри тех продуктов, в которых ты на самом деле что-то делаешь. Например, для Photoshop изначально вот какое-то время назад был плагин, ну, несколько плагинов, которые позволяют использовать какие-то генеративные модели. А сейчас Adobe презентовал Firefly, который из коробки позволяет делать много крутых вещей. То же самое будет происходить с Google и с прочими другими продуктами, внутри которых на самом деле ты что-то делаешь.
Google, конечно, они там через каждые 5 секунд произносят слово AI, но вот мы записываемся на следующий день после презентации Apple, и у них хоть не было так много каких-то упоминаний про AI, но была классная фишка, которая мне прям врезалась в память и запомнилась. Это такая простая, казалось бы, очевидная штука уже в текущем мире. Это когда ты подсказываешь дальнейшие слова, вот когда ты пишешь на клавиатуре, и они у тебя вот в том месте, где ты пишешь, там в заметках, они у тебя подсказываются дальше прям несколькими там словами или, может, там предложения заканчиваются. Я такой, это же так просто. Почему Google не догадались до этого? Они там везде кричали AI, а это такая простая фича, которую, ну, очень легко сделать. И я прям такой, вау, вот это вот классное применение. Вот давайте такого побольше.
Ну, Google пока что тормозит, я бы так сказал. Вот они пытаются собраться и пересобраться и начать ускоряться в этой сфере, но пока что они только говорят AI на углу. Вот довольно неповоротливая компания, объективно. Вот Microsoft двигается значительно быстрее. Очень интересно наблюдать за гонкой, потому что Google неповоротливый гигант, и кажется, сейчас на повороте, вот этом повороте технологическом, другие компании могут Google обойти. На самом деле мы на это похожим образом смотрим, вот, потому что времена больших изменений, когда приходят такие времена, быстрые и более голодные ребята могут обогнать каких-то старых гигантов на тех рынках, на которых, казалось бы, их невозможно оттуда выгнать.
Ну, такая история идет по спирали. И когда-то это Google сделал с Microsoft, теперь наоборот. Но я как такой Google-фанбой, мне хочется, чтобы Google все-таки как-то оправился и догнал всех, перегнал всех. Но за Microsoft я тоже очень рад, потому что достойная компания, может быть, и пускай они тоже взлетают, это будет супер классно.
В Microsoft бингом руководит мой один из моих прошлых руководителей.
Нифига!
Поэтому я за это тоже болею. Вот Миш Прахин, он был в Яндексе CTO, вот сейчас он руководит, собственно, бингом. И в том числе интеграция ChatGPT туда.
Вау, очень круто. Вот это у нас люди. Очень классно. Расскажи, как за время карьеры изменился твой подход к людям? Ты однозначно рос, понимал какие-то новые вот такие лайфхаки. Как ты учился управлять все больше и больше командой?
Я думаю, что прежде всего на опыте, конечно. Я раньше был значительно более принципиальным и острым руководителем, ну и человеком на самом деле, и многие вещи не терпел, как-то нетерпимо относился к каким-то вещам, где мне казалось, что люди работают не так, как я считаю, что нужно работать и так далее. Потом это все, конечно же, поуходило после того, как стало понятно, что на самом деле люди могут очень по-разному работать, и это вообще не означает, что они неэффективны, они просто по-разному работают, и у людей разные подходы, и у людей разные сильные стороны, проекты, на которых они могут показать себя разные, нужно просто правильно понимать, что это за человек, какие его сильные стороны, на каких проектах он может раскрыться, и давать людям те проекты, на которые им будет интересно, где они смогут показать себя. Вот. Это со временем приходит. У меня тут нет, честно говоря, какого-то рецепта, типа, почитайте тут книжку. Вот. Такого, к сожалению, нет. Но с опытом, несомненно, начинаешь сильно больше понимать.
Давай как раз углубимся в этот твой опыт. Откуда ты его черпал? Это знания, которые передавались тебе от каких-то старших руководителей, или это знания из книг, знания из тренингов, не знаю, знания из универа? Откуда это?
Опыт руководства я получал только из практики, из людей каких-то, которые были вокруг меня, у которых можно поучиться, только таким образом. И у меня были какие-то тренинги и книжки, конечно же, я тоже читал, но, к сожалению, не могу сказать, что это как-то сильно мне много дало, именно в контексте руководства. У меня были руководители, и не только руководители, но и какие-то ребята надо мной, но не мои прямые руководители, у которых было чему поучиться. Вот, и обычно ты выхватываешь это из воздуха. То есть не то чтобы тебе говорят, что делай так, такого у меня не было, но видишь, как эти люди работают, и берешь лучшее от каждого из своих руководителей или сильных людей вокруг себя.
А можешь рассказать какой-нибудь пример истории или историй про то, где ты получил какой-то опыт, ты понял, что вот на самом деле оно устроено вот так или вот этак?
У меня много таких смешных историй есть. Вот одна история была такая про принципиальность, наверное. Я как раз, как я говорил раньше, был очень принципиальным таким профессионалом и человеком, и мне казалось, что нужно делать только там каким-то самым правильным способом. Причем правильный способ в основном у меня жил в голове.
Ну, конечно. Где же?
Да-да-да, а не у других. Вот, это в какой-то момент поменялось. Один из таких моментов был, мы спорили насчет какой-то, на самом деле, ерунды насчет брендинга. Заводить ли бренд конкретного продукта под какой-то зонтичный бренд или не заводить. Вот, продукт был у меня, я, естественно, оставил позицию не заводить. Вот, и спорил про это со своим тогда руководителем или скипом, как раз с Мишей Парахиным, которым сейчас руководит бингом. Вот, и у нас спор был ночью, проходил в 3 часа ночи в почте. И я сидел в кровати и прям, ну, конкретно ругался с ним в почте, просто писал ему, что он вообще не прав, что-то там. Я не помню, я использовал ли аргументы, но я помню, что было прям супер жарко. И он делал то же самое, тоже, видимо, сидя у себя дома ночью. Мы ругались примерно, типа, с 3 часов до 4 часов ночи. У нас было писем 20, и в копии было человек, типа, 15. Там, и там подключали мы каких-то людей, что-то я каких-то пиарщиков включил, он такой, зачем ты их подключил? Ну, вот просто какая-то яростная переписка в среди ночи. И на следующее утро я такой, я просыпаюсь, боже, что это было? Да. Меня уволят, кажется, я приду в офис, и просто меня уволят одним днем. Вот. Я пришел, ничего, естественно, не случилось, и он пошел просто, он такой, окей, и мы сделали, как я хотел. Там, на самом деле, не было никакой разницы, как сделать вообще-то. Это была не очень важная вещь. Но потом я понял, что, на самом деле, он был прав через какое-то время, очень небольшое. И я понял, что надо ну, по-другому вообще надо смотреть на все это. Надо всегда смотреть на то, что вообще-то твоя позиция может быть неверна. Не в том смысле, что она сейчас может быть неверна. Такое тоже может быть. Но в том смысле, что концепция того, как устроен мир в твоей голове, она со временем меняется, и через 5 лет она будет другой. И ты будешь по-другому смотреть на вещи, и все люди вокруг тебя точно такие же по-другому смотрят на вещи, и истины, как это ни странно, нет одной. Со временем стал сторонником того, что истины одной не существует, вот, и существует просто разный контекст и разные правды в головах разных людей. Вот, и там какие-то подобные истории выровняли меня со временем.
Очень интересная, да, такая поучительная история. И у нас финальный блок, 2 финальных наших вопроса. Первый про профдеформацию. Я пока не смог понять, какая у тебя есть профдеформация. Есть ли она у тебя? Если да, то какая?
Я стараюсь максимально сдерживать себя от профдеформации, потому что мне это не нравится идея концептуальная. Я считаю, что большие руководители, чем выше они становятся, тем менее они человечными становятся. Вот. И тем больше приобретают черт каких-то биороботов и неприятных людей. Это просто следствие естественного развития, потому что ты начинаешь экономить время, начинаешь срезать разговоры, и со временем это становится очень заметным. Я с этим прям борюсь. Типа я стараюсь оставаться в этом смысле, общаться как обычно, как обычный человек с командами и с людьми, вот, потому что мне не хочется иметь в своей жизни вот эту самую профдеформацию, которую я потом буду нести. Но, конечно же, какие-то элементы остаются. То есть ты там инстинктивно, если есть какой-то проблемы, ты начинаешь ее менеджить как проектик. Вот, это скорее плюс на самом деле. И какие-то такие подобные вещи, они точно проскальзывают. Ну, естественно, я живу по календарю. Вот. И в обычной жизни у меня все мои ивенты записаны в календарь.
И наш последний, и мой самый любимый вопрос. Кем ты мечтал стать в детстве?
Я не помню. Честный ответ такой.
А если предположить?
У меня есть такая нереализованная мечта, и я хотел всегда заниматься музыкой, вот, и в жизни моей, там, в детстве это как-то не случилось, вот, хотя меня туда всегда как-то неявно тянуло. В общем, музыкантом я так и не стал, и я вообще в целом даже могу писать музыку, умею это делать, но все равно сейчас как-то уже не получается, вот, и вот это мне хотелось бы в моей жизни видеть больше, но не случилось.
Ну, это можно превратить в классное хобби, на самом деле.
Да.
Электронная музыка на компьютерах вполне. Спасибо тебе за этот выпуск. Было очень классно, очень интересно и, мне кажется, так по-менторски познавательно.
Спасибо тебе большое, что позвал.
Спасибо. Это был подкаст «Кем ты стал?», который для вас делают ведущий Александр Гузенко, деврел Светлана Ложкина, звукорежиссер Роман Лукинов, редактор Дарья Клементьева. За джингл спасибо моему другу Артему Головину. А вам спасибо за то, что распространяете подкаст и оставляете комментарии. До скорой встречи. Пока.